Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Наконец-то.
Да. Что характерно, очень быстро, даже 3 лет не прошло.
Стремительно, я бы сказал.
Стремительно. Не более года. Да. Не более года прошло с тех пор, как мы обещали обратить внимание на такой текст Аркадия и Бориса Стругацких, как «Трудно быть богом».
Я сделаю отступление. Аркадий и Борис Стругацкий – это любимые писатели моего детства, и не только моего. Это фактически было лучшее, что было в советской фантастике. До тех пор, пока они писали коммунистические книги для коммунистических детей. Это были прекраснейшие произведения по тем временам. Их с возрастом, как и всякие книжки,
стоит не пересчитывать.
Да, ты растешь. В определенный момент тебе оказывается лет столько же, сколько писателям, и многое начинает вызывать вопросы. А потом ты становишься старше, и, как говорят социально близкие уголовники, где счастлив был, туда не возвращайся. Их осталось примерно 2 книги. Номер 1, которая пока что у меня никаких вопросов не вызывает, но я давно не читал. Это «Пикник на обочине». Хорошая фантастика. И номер 2 – это был вот «Трудно быть богом». К сожалению, при перечитывании с возрастом все оказалось совсем не так.
У меня Стругацкие книжки любимые «Хорош пикник на обочине» и «Понедельник начинается в субботу». Ну и продолжение, как остро социальная сатира, которая мне, как человеку в Советском Союзе, жившему, понятно, «Сказка о тройке». Там очень много смешного.
Почему птеродактиль бревна не
таскает?
Хотите
сказать,
силы слабые.
Куда он же утонет, ничего, на дутом авторитете выплывет.
Хорошие были книжки, да.
Вот. И для меня братья Стругацкие как-то навсегда разделились в литературном смысле. Не в смысле какой-то там философии, а именно в литературном смысле. На книги, которые написаны очень здорово. Типа той же «Сказки о тройке». И на книге написаны крайне скупо. Я не скажу, что там плохо. Я скажу крайне скупо. Это вот «Трудно быть богом», например. Там язык такой настолько другой, что как будто они писали. Или, например, «Стажёры» такая была книжка про космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра. Они тоже написаны чудовищно скупо, эти «Стажёры». То есть вот тут прям какая-то такая сочная проза. И вот тут как будто телеграмму отбили. Даже не знаю, с чем, честно говоря, связано. Может, такой литературный прием, черт его знает.
Может. Я как-то это, когда первый раз в 90-е вышло собрание сочинений в 12 томах, я, естественно, скупил. Там была другая, еще любимая книжка моего детства «Страна багровых туч», где коммунисты штурмовали Венеру. Самопожертвование, самоотречение. Это так круто было вообще. И вдруг оказалось, что ее в собрании сочинений нет. Она первая была «Страна багровых туч», «Стажёры» и «Путь на Амальтею». Там единые герои, и вдруг ее там нет. Это почему? Авторы решили, что она какая-то коммунистическая, и убрали ее.
Решили
не включать. Я так обалдел. То есть это ты что? Как это так можно? Ну ладно, у тебя там, возможно, были другие взгляды. Ты потом все предал, продал, это потом было. Но это-то как вообще? А все остальные, они, видимо, были не про коммунистов. Всякие «Далекие радуги», там «Возвращение» и прочее. Нет, не про коммунистов были.
Да? Больше всего мне нравится, как в 90-х, ну, с конца 80-х стали рассказывать, что «Трудно быть богом». Это категорически антикоммунистическое произведение.
Да, это я купил еще такая книжка, когда уже Аркадий Натанович почил в Бозе, и остался его брат Борис. И брат Борис написал какую-то книжку, я не помню, как она называется, но как... ну, любой может посмотреть, там автор один, Борис Стругацкий. Книга про то, как они писали книги. Это была первая в моей жизни книга, которую я дочитал до середины и выкинул на помойку. Вот все говном обмазал, все, что мог, все обмазал говном. При этом какие-то рассказы о том, что как их обманывали, они не знали, они что-то не видели. При этом папа у них, естественно, был выдающийся коммунист, а в детях отдохнул. И вот там про трудно быть богом, что они Дона Рэббу они хотели назвать.
Рэббия.
Рэббия, да.
Понимаешь? Это Берия, значит.
Да, да, да. Пипец. Пипец. Ну, не будем отвлекаться, да.
Ну, опять же, что такое, если пролог нам сделать некий? Кто такие Аркадий и Борис Стругацкие? Аркадий и Борис Стругацкие, в первую очередь, в Советском Союзе, это были просто демонически продаваемые и читаемые авторы. Демонически. Сейчас таких тиражей не бывает в принципе. Даже там в 10 раз уменьши, это уже по нынешним временам тираж будет очень большой. Сейчас, кто не знает, если 10 тысяч тираж бумажной книги, этот тираж считается прям нормально хороший, крепкий, прям тираж-тираж. Если 20-30 тысяч, то это просто космический тираж.
Да.
Вот. А вообще-то сейчас писатели печатают 2, хорошо, 5 тысяч экземпляров. Вот так вот. Потом, если вдруг что-то там нормально продается и есть недостаток, тираж допечатывают там 500 тысяч экземпляров. Где-то вот примерно в таких объемах.
Да.
Тогда Стругацких 100-тысячный тираж, первое издание, 150 тысяч, второе издание, что-то вот в таком объеме это все. И было, внимание, не купить.
Не купить, да.
Я Стругацких вдруг обнаружил, что можно купить более-менее свободно, когда мы купили дачу в Калужской области, станция Фаянсовая.
Угу.
Туда приехали, и в станционном книжном магазине там все что угодно, потому что, оказывается, в эту подкалугу засылали по разнарядке те же книги, что и в Питере, ну, понятно, в пропорт, только там никто ни черта не покупал, и поэтому все можно было купить.
Можно было прикупить, да.
Да. Вот там я это... Вот тут-то я расправил крылья.
Поделюсь воспоминаниями, что когда выходил художественный фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров», я тогда еще так крепко в кинобизнесе нашем был. И мы, значит, нашим кинобизнесом, сев в наш кинобизнесовый автобус, поехали в кинотеатр, где там для представителей бизнеса показывали «Обитаемый остров». И в автобусе, значит, включают некую рекламную, так сказать, эту самую, где рассказывают, с какими непреодолимыми трудностями братья Стругацкие столкнулись при публикации. Не найти, не достать вообще никак. Тут многим опять-таки непонятно, но в этом самом Советском Союзе была чудовищная сеть библиотек. Чудовищное.
В каждой школе, начнем с этого.
Да, и в каждой деревне везде были библиотеки. И все
на производствах на всех.
Напечатанные книжки, они в первую очередь распространялись в библиотеках сотнями тысяч. И если я не мог что-то купить, то я совершенно спокойно шел в библиотеку. Если это была книжка невостребованная, бери, читай. Если востребованная, запишись в очередь, и там 5, 6, 10 дней. Вот твоя очередь дошла, взял, почитал. А если это мега-книжка, например, «Час быка» Ефремова, я его в читальном зале читал. Там на руки нельзя было домой забрать. Видимо, зачитывали, как-то теряли еще чего-то. Ну, вот, ну, тем не менее, прочитать можно было все. В том числе и «Обитаемый остров», который был напечатан чудовищными тиражами. Все, кто хотел, все все прочитал. Например, продолжение под названием «Жук в муравейнике». Меня тогда призвали в ряды вооруженных сил, а женщина моя добывала журналы «Знание и сила», у которых вообще там миллионные тиражи были, старательно вырезала оттуда странички с жуком в муравейнике и в конвертике мне присылала в армию. А я прятался в туалете и по ночам читал, днем было нельзя, смахивая скупую слезу про приключения Максима Камерера и Лёвы Абалкина. Очень было забористо, да.
Да, а сначала вот сначала мы обозначили Аркадий Борис Стругацкий, офигенно, очень сильно популярные, сильно продаваемые, читаемые писатели. А потом вдруг на почве этого незатейливого факта где-то году к 89-91 оказалось, что они еще и выдающиеся мыслители, что все это было не просто так, что это все какая-то очень глубокая философская работа, глубочайшая. А, да, они же еще замечательно переводили с японского. Повесть о Исицуну я вот читал тоже.
Это брат Аркадий.
Да, переводил. Аркадий, конечно.
Вдвоем они переводили, если я правильно помню, была такая книжка «Экспедиция тяготения». автора не могу вспомнить, вот так вот навскидку они его переводили. И, как я понимаю, немножко напильником дорабатывали при переводе на русский язык книжка «Экспедиция тяготения» про мисклинитов, которые жили на планете. Там такая планета, как Чечевица была, с тяготением, по-моему, в 900 джи. Что-то страшное. Они, это там ученые, земляне висели на орбите, а им туда телевизор, передатчик, приемник, видеокамера закинули, и эти мисклиниты там на каких-то плотах плыли к краю этой чечевицы, где тяготение постепенно уменьшалось. И там все вот эти, что там при большой силе тяжести, что при малой. Это была нормальная, не побоюсь такого слова, научная фантастика, где природные явления в интересной, так сказать, этом антураже отличном. В детстве не оттянуть было за.
Вообще, да. Да. Ну, так вот, в итоге выяснилось, что они еще величайшие мыслители своего времени, ну, одни из.
Да, да.
У нас где-то года с 88-89 вслед за Солженицыным вдруг оказалось очень много философов. Да почти каждый.
Да.
И все выдающиеся.
Да. При этом Солженицын, ладно, этому книжке печатало ЦРУ, и оно же их распространяло, но братья Стругацкие публиковались внутри Советского Союза, где, как мы знаем, была невероятно жестокая коммунистическая цензура, которая не пропускала ничего, что противоречило светлым идеям коммунизма. Поэтому заподозрить там какую-то антисоветскую философию лично я не способен.
Вот, я «Трудно быть богом» читал очень давно. Мне было лет, наверное, 11.
Угу.
И с тех пор не перечитывал. А так как, ну, у меня память-то хорошая, я, в общем, более-менее помнил канву. Мне как-то казалось, что зачем ее перечитывать, я и так ее помню. Но когда пришлось ее разбирать, я ее прочитал вновь, не далее как неделю назад,
угу.
Будучи уже не 11, а 43 от роду. Вот у меня один вопрос. Как оно редсовет прошло в том самом Советском Союзе, где рецензировалось жесточайшим образом все, а потом после этого еще и цензурировалось жесточайшим образом? Вот я не понимаю серьезно, почему, чуть позже я расскажу, пока спойлеров, ну, мало ли кто не читал. Да, сразу скажу, про фильм мы специально отдельно говорить не будем, потому что фильм, вот мы с Дмитрием Юрьевичем переглянувшись, сразу пришли к выводу, что, ну, даже не знаю, а что там разбирать. Ну, если хочется, есть такой канал «Красного циника», он там как-то умудрился об этом даже поговорить. В течение 30 минут он даже говорил об этом фильме. Что там Герман наснимал, это ужас. Я даже не знаю. Тут, значит, говно по пояс, тут по колено, тут по уши, тут по ноздри. Вот, собственно, все сюжетные ходы.
И все вокруг в говне.
Вот все сюжетные ходы. Вот, пожалуйста. Вот. В книжке там все довольно по-простому. Есть такой институт экспериментальной истории в 22 веке. Понятно, что на Земле к тому времени давным-давно построен полный коммунизм, все являются коммунарами, то есть членами коммуны, перевожу. И вот есть институт экспериментальной истории, который на разных планетах смотрит, что там как происходит. Потому что все, понятно, все более отсталые, в отличие от нас, коммунаров. И когда прилетаешь к ним, интересно посмотреть, как схожие общества развиваются по неким единым законам, чтобы эти законы были четко понимаемы, разработаны. Как говорили Стругацкие, некая единая базовая теория, или mm-hmm. просто базовая теория, которая, ну, видимо, если этого слова правда не было произнесено ни разу, если немножко пофантазировать, видимо, это какая-то конвергентная марксистская теория для всей Вселенной. Ну, там галактики, неважно,
uh-huh, uh-huh.
или наблюдаемой галактики. И вот есть некая гуманоидная планета, где, в общем, живут такие же, как мы, неотличимые физические совершенно существа. Живут они где-то в районе позднего средневековья, какого попытаемся определить. Есть там страна Арканар, часть большой империи когда-то, и в стране Арканар проживает некто Антон. Он же Дон Румато Исторский, глубоко законспирированный агент этого самого института экспериментальной истории. Помимо него там еще кое-кто проживает, человек 120 или там 220, я уж не помню, короче говоря.
Таких же, как он.
Да, таких же, как он, засланцев.
Историков.
Да, все историки, какие тоже, мы отдельно об этом поговорим. Вот. Им запрещено напрямую в это время, это еще не прогрессоры, вот это вот цикл «Огромный мир полудня». Потом, через 100 лет, в 23 веке, появятся некие прогрессоры, которые будут приезжать на эти планеты и помогать местным жителям улучшать свою жизнь и выстраивать более справедливое общество. Этим запрещено прямо заниматься какой-то прогрессорской деятельностью. Им можно только наблюдать, собирать факты и при острой необходимости, что называется, сглаживать углы. Угу. То есть, там, ну, если какой-то вообще кошмар творится, вот там хорошего человека сейчас там утопят в яме с говном, так его, вот его спасти можно. То есть, чтобы уж совсем-то безучастными не оставаться ко всему этому вопросу. Вот, пожалуйста, Арканар. В Арканаре у Дона Руматы есть вот непаханное поле деятельности. Почему? Потому что у них там завелся некий религиозный фанатик Дон Ребе. Ребе, который стал первым министром короля, а потом его вообще сверг. Сев, так сказать, фактически на трон этого Арканара, приведя к власти некий религиозный орден, который поддерживают местные серые. То есть, серое быдло всякое, которое организовано в легионы штурмовиков. Тоже очень интересно, я отдельно поговорю. У Дона Руматы, который, естественно, здоровее всех, умнее всех, при этом еще ироничнее, необычнее, невероятные физические дарования, как у настоящего коммуниста, который гири с детства занимался. Он великолепно умеет фехтовать, и поэтому, понятно, все это быдло, он вот...
Если... Одной левой.
Да. А если двумя левыми, то и еще раз всех вот так вот.
Немедленно вспоминается рассказ Джека Лондона, по-моему, «Страшные Соломоновы острова». Да. Любому известно, что любой белый в будний день может расправиться с сотней черномазых, а по выходным и с двумя. Да.
Вот как раз примерно тут что-то около
того. А там стоит только разница, что там серые.
Вот. Но у него есть ахиллесова пята. Во-первых, он как коммунар не может никого убивать. У него прямо жесточайший психологический блок. Покалечить может при самообороне. Убить ни в коем случае. Это во-первых. Во-вторых, ну, он добрый, казалось бы. И у него есть знакомая девушка 18 лет, рыжая Кира, которая хорошенькая, умная, как это написано, не из этого мира, как будто бы. Еще и рыжая, а там рыжих всех считают, конечно, сатаной-ведьмой.
Как и на земле.
Вот, поэтому ни в коем случае такую замуж не возьмут. Он ее жалеет, ну и у них случается роман из-за этого. А так как она из очень бедной семьи, интеллигентной, правда, дочка писца или письмоводителя, как там правильно это бы назвать, вот, они начинают вместе сожительствовать, ну а Дон Ребе, который к этому буйному аристократу присматривается постоянно, он в конце концов пытается взять эту самую девушку в плен в заложники. Но Дон Румата с совещания возвращается гораздо раньше, чем должен был бы на коне, потому что его старший коллега Дон Кондор подбросил на геликоптере.
Геликоптер.
На геликоптере. Он оказывается дома тогда, когда его быть не должно. И вот серые штурмовики лезут на этот самый, в этот самый дом и из арбалета ту самую Киру застреливают, после чего Дон Румата сходит с ума и вот достает два меча и убивает просто вообще всех, добирается до дворца, где живет Дон Ребе, и его тоже убивает, после чего Институт экспериментальной истории вынужден выслать орбитальный бомбардировщик, который все засыпает сонными бомбами.
Дирижабли, а не сонные бомбы.
Да, накидали сонных бомб, этого вытащили. Вот, собственно, все. Такой незатейливый
небольшой штрих, что, если правильно помню, в книжке ее просто застрелили, там арбалетный болт в нее попал. Гражданин Герман решил это гораздо интереснее. Арбалетный болт ей попал в затылок, и стрела вышла из носа. Она там лежит, у нее из носа наконечник стрелы. Красиво. Молодец.
Гораздо лучше.
Да, так. Другое дело совершенно. Если так какая-то жалость, то тут там не заржать не
вот. То это все наполнено, понятно, диалогами, некими мизансценами, которые должны нам что-то рассказать о мерзости этого мира, точнее, не этого, а того мира, и наоборот, справедливом устройстве нашего общества, и как вот они неправильно оценили вообще изначально этот мир, и что нужно было все абсолютно по-другому делать. И это все очень трудно, потому что фактически, что неоднократно упоминается в книжке, прям прямым текстом, не какими-то там отсылками, а прям прямым текстом, мысленным диалогом автора самого. Как ему тут трудно, потому что он фактически, по сравнению с окружающим населением, ну, дистанция как между вошью и человеком, или человеком и богом, ну, то есть гигантская дистанция, да. Ему тут просто тяжело находиться. Ну, и в конце концов, вот это приводит к ужасным последствиям, нервному срыву и эвакуации на землю на теоретическую работу, потому что, ну, вот...
К массовым убийствам, не просто нервный срыв, там массовые
вот,
убийства.
Вот, я и говорю, что в итоге это ужасные последствия получились на фоне этого самого нервного срыва, но вот с работой в поле не справился, не осилил. Пришлось ехать домой, на землю, лечиться. Может, выговор еще влепят? Кстати, не исключено.
С занесением.
Да, уж тут-то точно с занесением. Еще в школе мне казалось, что там что-то есть странное. Ну, я думал, что я просто не понимаю. Нужно перечитать будет лет в 20. Мне казалось, что 20 – это я уже почти полумертвый уже буду. И наверняка буду гораздо умнее. Вот. В 43 странности мира бросились на меня, как просто тигры в голодный год на лошадь, на косулю в лесу.
Для меня, ты знаешь, вот удивительно. То есть, ну, сама задумка вот удивительно сейчас, что вот у вас ваш институт истории, он выводит какую-то там базовую теорию, да, эту. Всеобщую, так сказать, как развиваются человеческие сообщества. Ну вот на Земле, на планете, пройдено, ну, грубо говоря, там, ну, сколько там, 2500 лет такой понятной истории, задокументированной, там, ну, что-то больше, что-то меньше. Но в общем и целом картина складывается. Везде примерно одно и то же. Вот первобытно-общинные, там родоплеменные. Вот рабовладельческие общества, вот феодализм, вот капитализм, вот милый нашему сердцу коммунизм. Ну, а оно в первую очередь, как я понимаю, все привязано к экономике, как вы тут развиваетесь, каким образом деньги наживаете, вот оно вот такое. Конечно, есть, ну, разнообразные отклонения. Вот, например, брат Аркадий, который в повести о Йосицуне. Ну, неплохо, наверное, соображаешь в японской истории. Там такие тексты невозможно переводить, не будучи глубоко в предмете. Ты не понимаешь, как оно устроено, а самое главное, не понимаешь, почему оно так устроено, и ты думаешь, что где-то в другом месте оно будет устроено не так, что вот здесь вот используют рабский труд откровенных рабов, которые инструменты, а вот здесь крепостные, которые уже не инструменты, но все равно они крепостные, а тут наемные работники. Что там исследовать-то, я не пойму, на других планетах.
Не, ну, видимо, имеется в виду, что в 22 веке-то со своим уже более-менее разобрались, а историей заниматься хочется. Ну, однако, тут же появилась масса соседей по галактике. Так давайте их историю изучать, какие проблемы. Потом, может быть, это какую-то пользу принесет.
Я затрудняюсь просто понять, какие там открытия их постигнут.
Ну, смотрите, вот, например, если мы имеем в виду эту классическую схему, да, даже на Земле, только вот перемещаясь в те места, где написали повесть о Йосицуне, то есть в Японию, там мы обнаружим, что рабовладельческого строя как такового никогда не было вообще. А почему? По очень простой причине, потому что у них не было цивилизации, поэтому у них рабовладеть было просто некому до тех пор, пока им эту цивилизацию физически не принесли, потому что где-то около, вот, скажем так, третий до нашей эры век, третий после нашей эры век. Вот в это время туда как раз заселяются с Корейского полуострова люди, которые приносят с континента местным жителям просто в готовом виде уже хороший железный, нормальный железный век, со всеми вытекающими последствиями. Ну, а уж там это, 3-4 век наш, это уж какое там рабовладение. Там рядом образовывается Ханьская империя, а потом империя Тан китайская, которая просто сразу в готовом виде волочёт за собой Японию в те средние века, которые мы так любим и ценим. Ну, конечно, в специфическом азиатском выражении. Поэтому откуда там будет рабовладение, спрашивается. Ну, такое нормальное, настоящее рабовладение. Их там просто быть не может. Вот мы этого раньше не знали, а потом, когда занялись изучением Японии, узнали. Так вот, если там целая планета где-то живет по каким-то своим законам, может, там какие-то будут особенности в применении практическом этой самой базовой теории. Ну, конечно, будут. Какие сомнения.
Да.
это далеко, там все не так, там, может быть, там лошадя с восьми ногами скочут, и это внесет какие-то изменения. Конечно, интересно. То есть в самом существовании института экспериментальной истории у меня никаких вопросов нет. А вот что это, опять же, в практике книжки нам дает, вот тут у меня вопросы есть. Потому что сотрудники, например, первое, что бросается в глаза, сотрудники этого института имеют очень странный специалитет, просто очень. Внимание, на этом Арканаре они уже работают 20 лет. Ну, не все, конечно, но вообще миссии уже 20 лет, может быть, чуть больше. Вот Карл Розенблюм, один из крупнейших знатоков крестьянских войн в Германии и Франции, он же торговец шерстью пани Па, законспирированный друг конфидент кайсанского тирана Джереми Тафнат, специалист по истории земельных реформ. А нахрена его туда послали специалистов по земной истории?
За 20... Я как раз про это.
За 20 лет вы уже могли там 4 смены докторов, как минимум кандидатов наук по местной истории вырастить. Зачем вам там этот специалист по Германии и Франции это нужен?
Непонятно.
Очень странно. Ну уж я не знаю, ну, за 20 лет, ну, 3-4 монографии толковый специалист успеет тиснуть, как минимум. Угу. Кстати, как они занимаются этой историей, в книжке, вот внимание, не описано никак вообще. То есть, какого перепуга они, сотрудники какого-то исторического института, я так понять и не смог. Как они занимаются историей? Ответ. Не занимаются они историей. Никак, никто, вообще.
Ну, то есть, единственный момент. У Дона Урматы на башку постоянно надет обруч.
Да.
В этом обруче во лбу у него
звезда горит.
Некий драгоценный камень, а за ним спрятана камера GoPro, которая в режиме онлайн все время транслирует на спутник изображение и звук, по всей видимости. Вот это да. А те сидят и разглядывают, наверное, что он там наснимал.
Ну, я даже не знаю, зачем для этого историк нужен. Можно было кота послать.
Так точно, да.
Я вот всем говорю, когда смотришь фильм «Терминатор 1-2», спрашивается, зачем посылать кого-то убивать чудовищного Шварценеггера, который сразу просто одним своим видом пугает.
Да.
Пошлите котика.
Пусть он его загрызет.
Да. Робот-котик. Он, это существо вызывает доверие полное, он дойдет до Сары Коннор и откусит ей что-нибудь ночью, потому что он робот, ему все равно.
Впрыснет у нее новичок.
Да. Вот. Как ты знаешь, анекдот-то, как терминатор в Одессе высаживается и говорит: мне нужна Сара Коннор. Молодой человек, ой-вей, вы в Одессе. Вам тут, чтобы найти нужную Сару, батареек не хватит. Вы не поняли, я терминатор. А я Шнайдерман, очень приятно.
Батарейки. Хороший анекдот.
Они же сначала хотел, Камерон сначала хотел Хенриксона.
Да, который мента потом играл.
Который Бишоп, да. Он его хотел, что он незаметный.
Незаметный, серенький такой.
Это гораздо правильнее, в общем-то. А не эта дылда мега, которая там железной поступью идет.
Да, и говорит с немецким чудовищным, да, тяжелым тевтонским акцентом.
Зачем это?
Fuck you, asshole. Это, наверное, Скайнет просто нацисты, вот и все.
Наверное, да.
Поэтому все роботы запрограммированы говорить с тяжелым немецким акцентом. Вот, котик нужен. Поэтому и вместо Дона Урматы со всеми этими нужен был робот-кот, который бы там ходил и с одного глаза записывал бы изображение, с другого инфракрасное изображение, а с ушей звук бы снимал.
Да. Прекрасно работал бы, да.
Да.
И запущенные 10 котов покрыли бы весь Арканар, я
так думаю. Точно, потому что с кота никто не спросит, откуда он, чего он, с кота взятки гладкие. Ну и не знаю, и 10 роботов-орлов, которые бы в качестве беспилотников летали, то же самое сверху бы снимали. Зачем вам тут нужен вот этот человек? Не очень понятно. Другое дело, что человек, в отличие от кота, может очень многое осмыслить на месте. Угу. Это у нас делают прямо сейчас. Такие люди исторического образования, как этнографы и антропологи. У нас специальная кафедра есть этнографии и антропологии. Вот народные сказки, поверья и так далее. Вот вам экспедиция, едут, изучают. Просто почему? Потому что да, Одно дело какая-то видео, фото и аудиофиксация, а другое дело, что твой личный опыт общения с этими людьми ну ничем вообще заменить нельзя.
Я приведу подобающий пример, что когда, например, негодяи сидят закрытые в камере и общаются промеж собой, их подслушивают, как ты понимаешь, называется камера с музыкой.
Но ты как оперуполномоченный устанешь слушать, поэтому специальные люди все это распечатывают, а ты стремительно все это читаешь. И, как ты понимаешь, там один бред. Разговоры про баб, кто как посрал, шутки про гомосеков – это бесконечно, можно читать. Это неправильно, это вот абсолютно бессмысленное занятие. Туда надо внедрить своего человека, да, этнографа, желательно неоднократно судимого, желательно рецидивиста. Вот он зайдет в хату, человек в авторитете, у него есть гигантский опыт. Дальше они будут говорить строго предметно о том, о чем надо говорить. И это не заменишь никакой вот этой дурацкой камерой. Зачем она? Ну, я понимаю, там какая-то регистрация, но камера никаких задач не решает. Только живое общение с людьми.
Не, ну камера это, опять же, для этнографа, антрополога это очень полезно. Просто почему? Потому что потом ты можешь свою теоретическую работу фактами подтвердить. Вот посмотрите, я говорил так, и так оно и есть. Вот у меня такого типа съемок 300. Угу. И извольте видеть. Это правильно. Нет, камера, конечно, нужна. О чем говорить? А, вот, да, но я повторюсь, опять же, эти парни, ни один из них вообще на странице книги не занимается работой по специальности от слова совсем.
Я, то есть, никак. Я как раз про это. Там только душевные страдания. А вся работа – это вот камера на башке. Все, я больше никакой работы не увидел.
Вот, да. Следующий пункт. В мире этого трудно быть богом. По неоднократным уверениям, намекам и так далее авторов царит матерый феодализм. Угу. И вроде бы так оно и есть. Кругом бароны, герцоги, доны, маркизы, графы. То есть явно совершенно феодальные аналогии напрашиваются. Есть там такой великолепный барон Пампа Дон Бал. У него в ленном владении, опять же, так и написано, в ленном владении серебряные рудники, откуда, собственно, у него и все и богатство происходит. То есть все вроде сходится. Феодализм, как он есть. Однако, вот поголовно все основные движения в книге, которые только показаны, они происходят только в городе. Ну или шире в городах.
Да.
Упоминаются города, описываются города и так далее. Это запредельно урбанизированное повествование. Просто запредельно. Но феодализм, даже, можно сказать, не феодализм, а даже ранний капитализм, там понятно, что граница сильно размытая, это преимущественно сельское общество. По-другому это не бывает. Даже в очень богатые, если провести аналогии, очень богатые густонаселенные местности, там, скажем, Северной Италии, в позднем даже в позднем средневековье, там 80, минимум 80% населения – это сельское население, а вообще-то нормально 90-95% сельского населения. То есть, вообще-то, если они про историю, тем более экспериментальную, у них 90%, ну или там 95% наблюдателей пропорционально должны находиться на селе, а не в городе, и в основном там вся история должна быть про село. Там деревни, перелески, погосты, покосившиеся церквушки, вот вся эта вот пасторальная риторика. Где это? Этого просто нету, что тоже, конкретно говоря, очень странно. А вот главный герой Дон Румат Эсторский, из Румат Эсторских, как известно, озабочен только и исключительно городской интеллигенцией. То есть всякими разными книгачеями, грамотеями, врачами, поэтами, ну, короче говоря, интеллигенцией, строго проживающей в городе. Ну, а также он очень страдает из-за того, что ее Дона Рэба и его подручные яростно истребляют. Вот. Тут же мы можем вспомнить, кто вообще-то в этом мире идеальные люди, по мнению главного героя. Это врач Будах, это, скажем, очень сильно, опять же, по мнению автора, заблуждающийся, но на правильном пути, с правильными идеалами, вечный бунтовщик Арата, красивый, потом горбатый, когда его переделали из красивого в горбатого. Ну, понятно, это его интеллигентная 18-летняя рыжая подружка Кира и великолепный барон Пампа.
Больше приличных людей там нет.
Практически нет.
Поэт еще какой-то был.
Ну да, поэт, но его там не очень много, этого поэта. То есть, вот посмотрите, кто это. Значит, бедная девушка из передовой интеллигенции, Будах, врач-философ, эрудит из верха этой самой передовой интеллигенции, Арате, мега-бунтовщик, не вполне, кстати, понятного происхождения, барон Пампа, феодал, аристократ, богач, пьяница. То есть, это все, внимание, вот это все элиты. Вот Кира – элита студенчества, условно говоря, она, конечно, не студентка сама по себе, но да. Вот того, что у нас было бы – первокурсница.
Да.
Элита первокурсников. Будах – элита состоявшейся интеллигенции. Арата – условно элита революционеров. Дон Пампа – элита аристократии, то есть лучший из лучших.
Угу.
Вот Дон Румата общается только с лучшими из лучших. У него круга общения, ну, широкого, постоянного, большого, то, что ему интересно, у него больше просто нет.
Ну, был один момент. Заход на воровскую сходку к персонажу...
Вага-колесу.
Вага-колесу, где они там по фее арканарской сидят, заряжают. Вообще непонятно, кто его туда пустил. Начнем отсюда на воровской сходняк. Ты что тут делаешь, блин? Ну, вот это единственное пересечение.
Ну, нет, там есть и другие пересечения, но они же, опять же, вот такие вот эпизоды. У него все основные действия, которые он предпринимает, по там, наверное, 75% книги, он пытается спасти доктора Будаха. В чем ему так или иначе сопутствуют вышеописанные персонажи? И Вага-колесо, он, собственно, за Будахом-то пришел к этому, да, Ваге, да, узнать, да, да, нет ли у вас тут такого случайно. Угу. Если что, дам денег. Вот, он и с Аратой Горбатым из-за этого общается. Ну, Кира, она, понятно, вообще там пристегнута в качестве триггера для кульминации. Вот тут барон Пампа есть. Ну, вот такой интересный человек. Отсюда у меня просто вопрос конкретный о профессиональных, в первую очередь, о моральных качествах самого главного героя. Если ты коммунист, коммунар, то откуда у тебя такой круг общения? Только элитарный.
Угу.
То есть, даже если он общается с вором, то Вага-колесо, кстати, тоже очень странно. Это следующее, что я хотел бы упомянуть. Вага-колесо – это начальник всей преступности в этом городе. То есть, вообще всей – это мега-вор в законе. То есть, и тут с элитой общается. Не с каким-нибудь там этим…
Карманником.
Да, как там барон Пампа ты выразился, варьём и рваньём.
Что говоришь, швали, рвани, варья.
Да, вот. Он, нет, он общается сразу с Вагой-колесо. Да, между прочим, откуда взялась организованная преступность в феодальном обществе, для меня это просто категорическая загадка. Категорическая. То есть найти одного человека, который организует всю преступность, скажем, в городе не самом большом, хотя и по европейским меркам приличном, как Дижон, где проживало, внимание, в первой половине 15 века 13 тысяч человек. Мне очень сложно представить такого персонажа. Просто почему? Да потому что там все же на виду.
Да.
13 тысяч человек – это такой коллектив, среди которого невозможно спрятаться. Попробуй. Вообще.
Попробуй. Да. Там все сами такие, но держатся в рамках.
А как тебе сказать?
Потому что все видно.
А как тебе сказать, в рамках? Там очень, очень забавно. Нам же, к счастью, Западная Европа от 14, 15, 16 и дальше веков оставила массу документов интересных. Вот в городе Дижоне караул вообще. Каждый четвертый мужчина от 16 до 50 лет был замешан в изнасиловании. То есть...
Какая хорошая местность. Я то есть, не удивлюсь, видимо, они еще и друг друга насиловали.
Видимо, это даже не считалось чем-то таким, ну прям таким. Подумаешь. Да. Потом там открывали страшное количество борделей, и что-то как-то изнасилования резко пошли под откос.
То есть там же цеховики сплошные, то есть не организованные по-всякому.
Во-первых, они организованы А, в цеха, да. Б, по территориальному признаку. А эти там территории, но они размером с деревню современную.
Да, да, да. Так это ж все эти цеха, и цеховики, и руководство цеховиков. Это ж сплошные ОПГ. Начиная от общака, куда они все деньги сдают, и кончая способами решения вопросов. Это сплошные ОПГ. Там нет такой преступности, как в нашем понимании.
А, опять же, преступность там может быть, и даже более-менее организованная в рамках какой-то территории, но это только в лесу.
Да.
То есть, ну, преступник может быть шахи, только в лесу.
Грабежи, как у тех же японцев, то есть после там войн, оставшиеся без хозяев самураи по кличке
Ронин,
Ронин, там как правильно, блин, вот они сидят в лесу и кого-то грабят. Это да.
Вот, опять же, преступник в большом городе, особенно портовом, каким, в общем-то, и является столица этого Арканара, там тоже может быть преступность, но эта преступность не такая, как сейчас, вообще категорически. Там есть, значит, человек, который сидит в порту, например, и занимается тем, что мимо кассы дает в долг и не платит налогов. То есть платит, но мимо официальных каналов сразу градоначальнику. Просто, давай. Опять же, оно же маленькое, это общество очень, если мы говорим про город, оно очень, конечно, маленькое, там все у всех на виду, и там часто невозможно заниматься организованной преступностью так, чтобы в это не была вовлечена та или иная властная структура. А тогда тем более, просто потому что в Питере сейчас 6 миллионов человек проживает, а вот в столице Бургундии, пожалуйста, 13 тысяч. И это не маленький город.
Я там был, кстати. Хороший.
Очень
мне понравился.
Да.
Я еще, ну, во-первых, организованная преступность, она потому и организованная, что она сращена с органами охраны правопорядка и с городской администрацией. В этом ее, так сказать, суть. Ну, повторюсь, никак такого быть не может.
То есть там все видно. Но это как в деревне. У нас тут ОПГ. Вы что, совсем? Рехнулись, и кто там, агроном и председатель?
В феодальном обществе самое главное ОПГ, это местный герцог. То есть, это такое ОПГ, которое очень давно, лет 300 назад, захватило власть на данной территории.
И продолжает ее держать.
Да, причем вообще всю власть. Поэтому терпеть рядом с собой еще какое-то ОПГ, это ОПГ не будет. Порядок на районе, гарантирую.
Да, именно оно, да.
Вот. Дальше жуткая еще одна странность. В Арканаре первый министр Реба устраивает переворот и на некоторое время фактически становится абсолютным монархом. То есть тут только что был король, абсолютный монарх, который был не очень. А вот Дон Реба вообще стал совсем-совсем. Он при короле-то, пока был первый министр, прямо скажем, очень сильно рулил.
Ага.
А тут окончательно зарулил. То есть. Это о чем говорит, что государство к этому времени обладает достаточной степенью централизации, чтобы захват трона автоматически привел к абсолютному переделу власти. То есть у Дона Ребы есть достаточно контроля над государством и его средствами формирования там, и, не знаю, для личной армии, для фактической тайной полиции. То есть, значит, что это? Централизованное государство, уже готовое, где можно взять, головку выкрутить и свою головку вкрутить. И ты сразу над всей этой вертикалью хозяин, а она пронизывает все. То есть эта вертикаль может собирать какое-то количество, очень большое количество средств, чтобы у Дона Ребы просто была личная армия, которая, опять же, при перевороте сразу заменит местную армию, полицию. И теперь сама будет все контролировать. А вот посмотрите, вот эти вот серые штурмовики, они же вообще ничего не производят. Ничего, это солдаты, по факту. Это солдаты на постоянном содержании. Упоминаются казармы. Они живут в казармах. Ну, рядовой личный состав, по крайней мере. А при феодализме любого вообще извода монарх имел шансы на формирование личной гвардии и максимум нескольких полков постоянной готовности. Не больше. По-другому не бывает при феодализме. Это вот, если говорить про Западную Европу, ордонансовые роты Карла VII, а потом в Бургундии Карла Смелого. Ну, так их там было. Очень, заметьте, Бургундия – это очень богатая территория, очень богатая. Вот на всю Бургундию их хорошо, если было 5000 этих рот постоянной готовности. Все прочие профессиональные войска – это всегда арьергард, феодальная милиция, то есть феодальное ополчение, Или городские ополчения, которые тоже, по сути дела, феодальные, только на службе не у одного сеньора, а у города. Или наемники, которых собирают для конкретного военного предприятия, потом немедленно распускают, потому что на больше просто при феодализме не может быть денег.
Денег нет, да.
Вот большего не мог себе позволить ни король Франции в 15-16 веке, ни даже император Священной Римской империи Карл V, над владениями которого не заходило солнце. То есть, кем он воевал? Да он в основном воевал ландскнехтами, то есть наемниками, которых он вынужден был нанимать. Потом война кончается, всех распускают сразу, потому что постоянно их содержать никак. В странах попроще, где экономика была не такая могучая, вот личное войско монарха тоже выглядело поскромнее. Например, в 16 веке король Польши выбивает, внимание, выбивает из сейма право содержать кварцаное войско, то есть от слова кварта – четверть, угу, на которое ему разрешили тратить 25% личного королевского дохода. Угу. И вот больше 6 тысяч человек разово у короля Польши не получалось содержать. 6 тысяч человек. Вот вышел рассвет русского феодализма. Иван Грозный. Середина 16 века. Он мог позволить содержать себе постоянного войска. 3000 стрельцов. 6 полков по 500 человек. Выборная дворянская тысяча. Ну, то есть, избранная, отборная. Те самые дворяне, которых он поселил вокруг Москвы. И вот они тоже были постоянно в боевой готовности. Несколько сотен пушкарей. В городах. Понятно, городовые стрельцы, городовые казаки, а все остальное дворянская милиция, которая собирается, опять же, на войну только. То есть, не самая бедная и вот очень-очень централизованная Россия могла себе в середине 16 века позволить себе, ну, где-то около 5000 постоянного войска на всю страну. Я имею в виду именно, что войско постоянной готовности, профессиональное в личном распоряжении монарха. Это важно. Ну и, конечно, чемпионами личной вот этой вот постоянной армии стали турецкие султаны. Потому что они, во-первых, были очень богатые в силу занимаемой ими местности, и еще более централизованные, чем на Руси, наверное, в какое-то время. То есть там, конечно, власть султана была вот как лом, воткнутый просто в гору земли. Все держалось на султане. О чем мы говорим? Про корпус Капекулу и янычерии, то есть новое войско. То есть они же янычары. При Мехмеде II, заметьте, тот самый человек, который захватил Константинополь, Мехмед-завоеватель, янычаров, то есть пехоты 3500, всадников 2400 и оружейники Джебеджи 60 человек, то есть всего меньше 5000 человек. А где-то к 1567-1571 году янычар 12798, 6964 всадника, артиллеристы Тапчу, а также фурлейты Абаджи и оружейники Джебеджи, их 2671, итого 22433 человека в самой централизованной, то есть, значит, всасывающей в столицу максимальное количество средств стране Европы в Османской империи. Вот 22500 человек условно. Скажите, а вот такой орды хватит, чтобы наводнить все дороги и города Османской империи, чтобы хватать по приказу султана каких-то книгачеев?
Спорно.
Так не спорно, а бесспорно. Их не хватит, потому что если вот все эти войска постоянной готовности разослать вот по всей Османской империи, они там просто исчезнут.
Растворятся, да.
Их там, ну кто, а вы янычара когда-нибудь видели живого? Я нет. Вот честно. Они из себя представляют грозную силу, когда они стоят все около столицы. И их можно в одно место там или половину или всех сразу двинуть куда-то. Ну вот 22500 профессиональных военных, это будьте любезны. А когда тебе нужно книгачеев ловить, и там какой-то неблагонадежный элемент, даже турецкий султан не мог себе позволить не то что тотального, а даже подобие тотального контроля над своей территорией. Просто потому, что у него не хватало денег для того, чтобы содержать в каждом городе, в каждой деревне, в каждой библиотеке, не знаю, где еще околоток.
Чиновников-то толком не назначишь.
Именно так.
Да именно так. Ли вопрос.
Конечно, конечно. То есть, да, и заметьте, для этого, например, Сулейману Великолепному просто пришлось прекратить все войны и охрану границ. И целиком всех запрячь на внутренний террор, и то бы их не хватило.
Да. А тут бы еще соседи оживились, и пришлось бы всех обратно на границе кидать.
Вот. Ну, а что такое Арканан? Опять же, вот следующая, уже четвертая странность мира. Канал это, мягко говоря, не Турция в период расцвета. Вот, мягко говоря. Потому что у них уже при последнем короле экономика доходилась, как она описана, в полуоборочном состоянии. А потом гениальное управление из Дон Рэба вообще ее нокаутировал, просто положив на бок. Откуда у него средства для содержания постоянной армии, которой хватает на тотальный контроль над всей страной? Ведь ощущение от текста, вот лично у меня, да и, наверное, у всех, кто читал, это такое вот ощущение, что это оккупированная нацистами Белоруссия. Там этапно закрытые комендатуры, полицейские участки, патрули и так далее, и так далее. То есть описаны усилия, если мы говорим в масштабах страны, ну вот хорошо, размером там с Белоруссию. Это сотня тысяч человек как минимум на всю Белоруссию, как минимум, а может быть больше. Вот как, по мнению Аркадия и Бориса Стругацких, доведенный до полуобморочного состояния Арканар потянул бы такую чисто финансовую нагрузку? Мне вот просто интересно. Ведь это же не просто феодальная страна, то есть слабая по определению, а разоренная феодальная страна, она разоренная, потому что у них прямо там описаны остатки какой-то повстанческой армии, которая прячется в каком-то гниловражье. Это, видимо, у них, видимо, уже не первый раз такое происходит. Прямо там подрывник Арата Горбатый, который тоже, видимо, неспроста взялся. То есть там все очень плохо, однако нет, у этого Дона Рэба хватает денег на то, чтобы просто всю страну опутать сетями каких-то своих тех самых серых штурмовиков, там тайной полиции, орденской и прочее.
Про тайную полицию хотелось бы отдельно. Может, я там вперед забегаю?
Нет.
Но гражданин, если он занимается исследованием, то он, по всей видимости, должен общаться со всеми слоями общества. Безотносительно там элита, не элита, со всеми. Вот эти вот говорят одно, а вот те говорят другое, а варьё говорит третье, а два этих его друга Дона, которые там
бухают у него, да, постоянно с утра.
Постоянно, да, ну это третье. И ты, то есть, ну в моем понимании, этот гражданин и все остальные точно так же закинуты туда для создания агентурных сетей, утрирую. Даже если не для создания, но они у тебя должны быть. И вот визит к Ваге Колесу, оно как раз про это, что ты дружишь, ну хотя бы знаешь, он тебя знает, ты его знаешь, ты ему денег там предлагаешь, а он у тебя их берет. Это не шуточное дело. Таким образом, вот у тебя низы, например, варьё и проститутки, ты там всех знаешь, здесь порт. В порту у тебя должны быть свои люди, которые тебе докладывают, что приходит, что уходит. В монастырях у тебя должны быть свои люди, и тогда ты увидишь, к чему готовится монастырь, тебе это понятно. Внутри царского двора, как покакал наследник, ты тоже должен все это знать. То есть, ну, я-то это как некоторым образом причастный, там к тебе стекается такое количество информации, что туши свет. При этом, как ты понимаешь, ну, самостоятельно ты это делать не можешь. Ты один не справишься.
Резидентура нужна.
Да, то есть у тебя должна быть резидентура. Вот люди, которые общаются с агентами, все это, так сказать, процеживают, а тебе уже выжимку предоставляют. Желательно, чтобы они умели писать, потому что слушать это невозможно. Надо, чтобы писали, у тебя это канцелярия секретная должна быть, куда все это стекается, и ты вот только так, золото для этого и надо, что ты в каждой жопе держишь палец, ты все про всех знаешь, это основы вообще, не хождение по балам там и общение с тёлками, это приятное приложение, так сказать, а работа, она вообще не про это.
Ну, я со своей стороны могу сказать, что какой-нибудь этнограф, не бывает этнографа, который специалист по всему, как историк не может быть вообще историком. Вот этот, там у них самый опытный Дон Кондор, который, это вот должен быть глава резидентуры, а вот это все, да. Должны быть агенты. Так вот точно. Этот общается с бледями, у него это хорошо выходит, он специалист по блядству 15 века в Арканаре. Этот с крестьянами, там этих 15 с крестьянами, просто потому что крестьян больше всех. И этот, значит, в порту, этот с уголовниками, вот, то есть, специалист по уголовникам, специалист по бледям, специалист по фене, специалист по дворянам, вот только так.
Ну, то есть, обрати внимание, вот у Дона Рэбы секретная полиция есть, И Дон Рэба в каждой жопе по пальцу держит. Да. А этот ходит по пирам и свою рыжую, там, намотав косу на руку. Ты чем там занимаешься?
Показал какую-то штуку.
Да. Ты чем там занимаешься вообще? То есть, а где сбор информации? Что это за херня? То есть, ты и самое-то главное, что для него-то там, забегая вперед, это вот такое открытие, вот такое случилось. Представляете? Прискакали монахи.
А ты... Это и для него открытие, и самое главное, еще для 150 сотрудников это тоже открытие. Они вообще не в курсе.
Дебилов, блин, вы чем там занимаетесь-то? Вообще не ясно.
Ё-моё. Там же описано, что Дон Рэба пригнал для военного переворота аж 20 тысяч каких-то рыл.
А давайте представим это логистическую задачу. Может, он их привез на пароходах? Ну, нужны пароходы. В порту про это все знают, что вот такой транспорт, особенно если они с лошадями, они там на лошадях сидели, если я правильно
помню. Ну, там не все, но часть.
Это раз. Во-вторых, их кормить надо, например. То есть, когда они сюда прибудут, они будут жрать.
Ну, постой код определить.
Значит, должны быть запасы, значит, их должны куда-то распределять на постой. И чего? Вы ничего этого не знаете, что ли? Бред сумасшедшего вообще. Не знаю.
Ну, или Дон Рэба оказался умнее, ловчее и со всех сторон лучше всех наших ученых интеллигентов.
Это очевидно.
Ну, судя
если бы они его еще назвали Рэби, то тогда бы вообще все понятно стало.
Судя по явленным дарованиям, это просто очень несложно. Вот и все. По поводу материального экономико-технического базиса мира. Он довольно точно описан. Там нет ни намека на огнестрельное оружие или его скорое появление, то есть совсем ничего про это нету. Все, значит, с мечами, арбалетами и так далее. И нету книгопечатания. Все все от руки бахают. То есть на дворе что-то очень похожее на нашу первую половину 14 века, если мы говорим про родную землю. То есть, вот где-то там. 10-е, 30-е годы, вот где-то так. То есть огнестрельного оружия еще нет, вот-вот появится. Но при этом большие государства, более-менее централизованные уже есть, некоторые уже успели развалиться. И вот-вот сейчас снова соберутся. То есть что-то такое вот оно. А 14 век, докладываю, если мы проводим аналогию, то это как раз локальное начало складывания капиталистических отношений в самых развитых участках Западной Европы. Отсутствие наций, опять же, начало складывания, хоть подобие наций каких-то, и отсутствие централизованных государств и господства натурального хозяйства, вот оно должно быть такой же, ну и приблизительный там. То есть, а все, что нам рассказывают Стругацкие, вот все, то есть тайной полицией, с этим тотальным террором, государственным переворотом, который привел к тому, что, представляете, вся страна упала под этого Дона Рэбу сразу после государственного переворота. Вот это могло бы быть в революционной Франции конца 18 века, когда революция произошла в стране с абсолютной монархией, где король мог с полным основанием сказать: государство – это я.
Этот, кстати, тоже ни зачем не смотрит, ничего не знает. Что там Рэба затевает, это
не, ну король там дегенерат просто, откровенно. Ну, сразу без разговоров показан.
Под ним стоят люди, которые озабочены своим положением при этом короле, и будут свое положение всячески защищать, потому что им хорошо и сытно живется. И терять это никто не хочет.
Ну, опять же, видишь ли, там вся эта верхушка показана настолько дегенеративной, что они, значит, вот один одевает левую туфлю королю. Второй – правую туфлю королю. А вот друг Пашка, этого главного героя Антона, у него школьный друг Пашка, он, значит, постельничий при герцоге Руканском. Вот если, дожив до такого возраста, когда они смогли писать книжки, Аркадий и Борис Стругацкий были не в курсе, что такое надевающих туфли, что такое постельничий, то прямо даже скажем, с чего вдруг это произведение считается за какое-то не то что пророческое, а просто прогрессивное. Потому что то, что человек надевает королю туфлю, оно нам выглядит очень смешно. Это человек, который находится и трогает руками тело монарха. То есть он его может убить в любую секунду, если что. То есть к нему доверие большое, очень большое. Это во-первых. А во-вторых, за правом надевать туфлю, точнее, даже не право, как правило, это обязанность. Это очень редко было право. Или находиться при постели. Это значит, что ты выполняешь очень важную дворцовую функцию. А значит, у тебя будет за этой постелью 10 тысяч крестьян, у тебя будет должность, обязательно должность при войске или в администрации управления государством. То, что он постельничает, это очень хорошо. Самое главное, что около этой постели, повторяюсь, к ней прислонены десятки тысяч людей к этой постели, и ты ими управляешь. Постельничий, вообще-то, это адски круто. Точно так же, как и обувальщик. Это очень круто.
Это никакого понимания нет, конечно, что это такое.
То есть, постельничий, ну, по факту, это управляющий делами президента, угу. Администрации президента.
Только называется вот так.
А называется оно постельничий, вот и все. То есть, симптоматика-то у нас, которая показана, это не средневековая симптоматика, это симптоматика ранее уже развитого нового времени. Вот, тем более, что, смотрите, внимание, опорой для дона Ребе выступают тупые жадные лавочники, то есть буржуа. Это же вот то, что постоянно через всю книжку сквозит. Тупые, жадные, корыстолюбивые лавочники, ограниченные, необразованные, серые. Гнусные. Конечно же, они серые. Серость такая. При этом имеются бароны, дворянство с феодальными правами, против которых, кстати, дон Ребе подкармливает недобитую крестьянскую армию в гнилавражье, которая терпеть не может баронов, и в случае чего бросит их резать. Только разреши. Но вот внимание, если у вас есть бароны, как реальная феодальная сила, вы никогда не построите централизованного государства, какой-то большой национальной армии постоянно и все. Никак. Почему? Потому что прибавочный продукт, который обязательно будут жрать бароны, это вот как раз та самая экономическая дельта, которой королям веками не хватало, чтобы построить централизованное государство. Веками. Если у вас есть барон Пампа и ему подобные, у вас не будет возможности устроить дворцовый переворот, который приведет к тотальному контролю над страной. То есть, есть бароны – нет такого дворцового переворота.
Да.
Нет баронов – тогда у вас феодализма не будет. Все, это капитализм.
Угу.
А тут как-то и хозяйство разорено, и бароны в наличии. И серые штурмовики умудряются терроризировать всю страну буквально. Как это так вышло у них?
Где вы столько понабрали, и чем вы их кормите.
Да. Кстати, а что такое штурмовики?
Непонятно. Ну, это что-то из Германии, наверное.
Я говорю, это или инженерно-саперные штурмовые части, да. Как у нас, или это штурмовтайлон Кэрста Рёма.
Да. Ну, я понял, что подразумевается именно.
Да, естественно. Тем более, эти были коричневые рубашечники, а эти серо-рубашечники. И лавочники в кабаках умиляются. О, смотри, вот мой слева фланга идет с топором, а я его еще вчера его порол. Лавочники. Штурм, это бунт лавочников, ты понимаешь? То есть намек настолько ясный, что советскому подростку даже уточнять ничего не нужно было, что речь об СА идет. Причём, заметьте, это настолько вот запараллелено, что только идиот мог бы подумать, что Аркадий и Борис Стругацкий намекают на какое-то НКВД, какого-то Берию. Нет, конечно! Там даже намеком не было. Потом-то они врали, конечно, что это, конечно, про Берию.
Да.
Но это, опять же, рассчитано на тех, кто книжки не читал или читал, но уже не понимает в принципе ничего. Это описано. С.А. Штурмабтайлунг. Точка.
При этом, кстати, интересно, вот с точки зрения нынешних это вот особо интересно. Лавочник – это ж мелкий буржуй, это ж основа капитализма. Чего они вам так не нравятся? Ваши так называемые поэты, писатели, они могут процветать только, когда лавочник дает им деньги. Ну-ка у меня на свадьбе
или спляши.
Пьянка какая-то у меня с лавочной братвой, давай, ты пой, а ты пляши, вот деньги. Не надо из себя изображать там какую-то эту, я не знаю, элиту, еще чего-то. Ты за деньги работаешь, а деньги есть только у них. Крестьяне тебя позвать не могут, у них ни копейки нет, а вот эти могут. Так ты за счет их живешь и их же ненавидишь.
Ну, про лавочников нужно отдельно сказать. Это отдельный у меня прям пункт про лавочника выписан, потому что это, опять же, очень яркий симптом вообще всей данной книжки.
Так-так.
СА, штурмабтайлунг, это организация в 15, 14, 16, 17 веке невозможная, в 19 веке невозможная. В принципе, этого не может быть, потому что для того, чтобы появился СА, нужна не просто капиталистическая, а уже империалистическая международная система, которая только что организовала империалистическую мировую войну, из которой вышли сотни, внимание, там не тысячи, а сотни тысяч бездольных ветеранов. вот, которые уже успели произвести не менее обездоленных детей. Вот это то, что может создать вот этот самый штурмовые батальоны, которые в самом деле могут у тебя там быть в Гамбурге, в Киле, в Берлине, в Нюрнберге, черта лысого еще где, и они могут по свистку подняться и устроить ночь хрустальных ножей. Да, ну, хрустальная ночь, ночь, ночь длинных ножей. Да, 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 да. Откуда у Дона Рэбе может быть ресурс и сама идея штурма Тайлонга? Это нам точно про феодализм рассказывают? Вот такой у меня вопрос. А про феодализм нам говорят на каждой второй странице. Буквально.
Да.
У меня при повторном прочтении, вообще-то, вот если все это сложить вместе,
да, да.
Вот все эти странности, это пока только было про странности, пункт 2, у меня сложилось шизофреническое впечатление, потому что какая-то дичайшая эклектика, дичайшие анахронизмы, надерганные там от 12 до 20 века вот так в одном месте спрессованы, и каша в голове. Причем заметьте, каша в голове в первую очередь у авторов.
Именно так.
Понятно, что потом будет каша в голове у школьников, которые все это прочтут. Но сначала-то эта каша должна быть у авторов, и она у них, мое почтение, эта каша. Мне даже просто, во-первых, непонятно, Аркадий Стругацкий, он как Японию изучал с такой кашей в голове?
Вот это загадка.
Он обязан был изучать. Как ты будешь, значит, заниматься переводами средневековых текстов?
Ну, там, где какое-то здравомыслие, типа какого-нибудь парня из преисподней. Там совершенно очевидно, что человек в армии служил и понимает, как военнослужащий думает, что он делает. Там. Ну, только нормальный военнослужащий может понять, что когда ты мыслью можешь организовать жилое пространство, то ты немедленно сделаешь казарму со шконочкой, табуреткой
и тумбочкой.
Глубочайшее понимание. Ну, повторюсь, если ты там всякие эти повести о Йосицуне, ну их нельзя переводить, не зная истории. Просто нельзя. Надо глубоко в теме быть.
Ну, у меня единственное какое-то, может быть, по этому поводу подозрение, что так как это все они не сами делали, а все это было в рамках большого творческого коллектива в НИИ, ну, условно НИИ, то что там происходит с точки зрения истории, им говорили люди, которые глубочайшим образом в этой истории разбираются, и просто сообщали, что вот это так и так и так работало. Соответственно, термины нужны вот такие, такие, такие. А они, ну, Аркадий Стругацкий, который хорошо знал необходимый диалект, он это дело просто на русский перетолмачивал. Возможно, так. Потому что как можно вот такую ахинею нести, просто будучи человеком с высшим образованием и профессионально занимаясь историей какого-то региона, я не знаю как. Вот для меня это просто загадка. Загадка. А вторая загадка – как это напечатали в Советском Союзе? Вот это как напечатали в Советском Союзе? Ведь все вокруг, если не Маркса читали, то уж школьный учебник точно освоили.
Ну, это же фантастика, так сказать.
Ну, а вот что происходило в голове у школьника после совмещения учебника и этой ахинеи? Вот как у вас это вот вместе вот срастается? Это не фантастика, это то, что как раз называется, это не вненаучная фантастика, это фэнтези, которое вот у тебя из головы родилось.
Только магии не хватает.
Да. Кстати, дальше вот будет магия, прямо сейчас, потому что ничем, кроме как волшебством, это объяснить нельзя. Кто у нас спасители мира и двигатели истории по Аркадию Борису Стругацкому? Вот кто двигает историю Арканара? Вот выше мы упомянули те самые лучшие люди, на ком сосредоточило внимание главный герой, то есть книгачей, философы, врачи, то есть интеллигенция, образованные самые лучшие люди. Вот да, кстати, у Вагиты Колеса, что он спрашивает, помимо возможной судьбы врача Будаха? Ты тут говорил что-то об ученых людях, а мне пришла в голову мысль. Я чувствую, трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгачея. А я должен основать в метрополии университет, потому что дал обет за извлечение меня от Черного Мора. Будь добр, как подналовишь книгачеев, извести сначала меня, а уж потом Дона Рэбу. Может статься, я отберу себе парочку для университета. То есть он в первую очередь озабочен учеными, причем вполне конкретными, которые не просто ученые, а еще и порядочные люди.
Угу.
Вот их он как бы селекционирует. Они, по его мнению, должны спасти Арканар от этой серой мерзости. Кстати, вот серая мерзость. Об этом я даже цитат приводить не буду, потому что об этом, опять же, каждая вторая страница всей книги, она про восстание этой серой массы, жуткой совершенно, в серых рубашках. Об этом вся книжка. Собственно, о чем? О дихотомии. С одной стороны, корыстолюбивый, тупой, жадный торгаш против интеллигента, умницы, бессеребренника, яркой творческой личности. Угу. Вот это вот два полюса, которые друг с другом борются. Нам описывают, как штурмовики глумятся около тела какого-то свежеудавленного поэта, которого прямо тут же повесили, а они, значит, сообщают донору мати, что они его в башне-то теперь не всех заточают. Ведь не напасешься на всех-то место в башне. Мы прямо на месте, по-быстрому. Вот. Ну и донору мата уже все, он скрипит зубами, едва сдерживается и вынужден бежать домой, чтобы как-то утешиться в обществе рыжей Киры. Вот хоть как-то.
Стравить давление.
Да, да. Далее, вот этот самый рыжий Кирилл, он прямо после этой сцены рассказывает, какой Дон Памп, барон Пампа, отличный товарищ. Я спрашиваю, ты все время говоришь, барон Пампа, барон Пампа. А что ты все время про него вспоминаешь? Он отличный товарищ. Да.
Лично у меня сложилось впечатление, что барон Пампа точно такой же дегенерат, как и все остальные. Но вот. Просто ему он чем-то мил.
Вот, 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 вот. Ну так вот, посмотрите, перед нами коммунар-коммунист, вооруженный самой передовой теорией. Сейчас мы по поводу барона Пампа чуть позже, а пока про волшебство. Так вот, он, видимо, не в курсе, что ради обучения одного книгачея в реалиях вот 14-15 века должны были горбатиться не менее полусотни крестьян. Вот один образованный человек, там условно профессор, а рядом 50 крестьян. Причем это минимум. Что такое образованный человек? Сначала это школяр, потом студент, потом бакалавр, потом магистр, потом профессор. Ну, вот болонская система, точно как сейчас. Студента надо кормить его педагогов, надо кормить писцов и переплетчиков, которые будут производить книги, которые он будет читать. Потом нужно кормить библиотекаря, который будет эти книги содержать в порядке. В конце концов, нужно строить и поддерживать в должном виде университет, отапливать там его, потом скрипторий, где будут трудиться переплетчики и переписчики. Вот в 12-15 веке это, опять же, как-то, видимо, очень плохо до людей доходит. Один вот этот профессор, он был дороже 10 рыцарей. Именно поэтому профессоров было так мало, а рыцарей было так много. Ну, просто потому, что это же деньги-то безумные за образованием одного человека. Вот чтобы дать ему высшее образование, даже по меркам 14-15 века, это безумная нагрузка на экономику. Это очень дорого. А дальше посмотрим. Вот наловит он тех самых книгачеев. Причем, опять же, он-то уверен, что если всех книгачеев собрать, и они как начнут книгочитать, ты понимаешь, там изобретать, то мир сразу лучше станет. Но вот дальше нужно просто посмотреть на элементарную экономическую востребованность всех этих ученых, поэтов, профессоров, философов и прочее, прочее. То есть образованные публики. Вот, допустим, что в Арканаре, не знаю, Франции, Богемии, Бургундии, пофигу, подчеркните нужное. Прям правильно, серьезно образованных ученых разом стало в 5 раз больше. Вот такая магия. Угу. Вот было их столько, умножили на 5. Все. Вот вам результат. И вот чем бы они занялись? Вот просто чем? Просвещением крестьян?
Я, честно говоря, кроме вот это образовательной работы, ходить и лекции читать, я ничего не вижу. Так, у вас там есть какие-то мегапроизводства, что ли? Вы там что-то будете изобретать, внедрять?
Скучная правда в том, что даже в мегабогатых, просто мегабогатых, мегапросвещенных городах Италии, вот типа Венеции или Флоренции, потолок карьеры всех образованных людей – это был письмоводитель, потому что его образование нужно только для одного, чтобы он мог без ошибок грамотно, толково составить документ.
Хорошим почерком.
Хорошим вычитаемым почерком, потому что, опять же, печатать не на чем. А вот, пожалуйста, ты сидишь в нотариальной конторе и пишешь. То есть у вас в 5 раз больше образованных людей. Значит, вам нужно сразу в 5 раз больше нотариальных контор, что ли? Вот так вот.
А зачем они?
А кто, во-первых, зачем они? Кто их будет содержать? А потом, если у вас будет в 5 раз больше нотариальных контор, так цены в 5 раз упадут. И вы просто провалите данный сегмент рынка нахрен. Чего не допустит цеховой мастер, потому что эти самые нотариусы тоже сосведены в средневековый феодальный цех.
И ходят с ножами в сапогах.
Да, серьезный нотариус.
Это ж это. Я помню, у меня какая-то книжка про готические соборы, где там про эти цеха подробно расписано. Ну, есть у нас в городе там, не знаю, 10 сапожников, которые шьют, например, там 100 пар сапог в месяц. И тут вдруг пришли 3 сапожника еще откуда-то. Нахер вы тут нужны? Объясните. У нас мы сапоги шьем. А ты их продавать хочешь? Так мы тут сапоги. Ты-то тут зачем? Ну зачем? Если все вот такое компактное, все всех знают и всем все понятно, нельзя. Даже самый примитивный пример – наш горячо любимый сериал «Сопрано».
Да.
Возьмите меня в бандиты. Книги закрыты. Это ж Венеция, а не про венецианские книги эти. Books are closed. Это ж куда они благородных записывали? Открывались они, например, только когда кто-то умрет или чума. Вот тут поголовье обнулилось, поэтому можно вот эти вот вакансии занять. А так вакансий нет, и что? И куда тебя? Непонятно. Вы что, инженеры на заводе, что ли? Везде нужны? Нет, нигде не нужны. А поэт он куда нужен? Вот мне вот тоже интересно.
Поэт при дворце герцога, маркиза, короля.
Да, мы со всем уважением и к поэту, и к писателю туда-сюда. Но там-то он зачем? Ну, если он есть какой-то штучный, это прекрасно, наверное. Но вот расплодить их 100 штук.
Не, ну еще поэт может быть, собственно, сам маркиз, король, герцог, которому просто, ну, ему уже денег добывать не нужно, а время есть.
Безусловно, да.
Вот он тоже может быть поэт.
Да.
А больше никто. Что себе этот самый Дон Румато имеет в виду?
Непонятно. Я понимаю.
Университет он откроет. И кто там будет самое главное в этом университете просто так учиться? Нахрена? Крестьяне, повторюсь, основная масса.
Зачем?
Это крестьяне. Крестьянин крутит хвост корове,
да.
Вспахивает землю, ходит по грибы, ставит силки.
Занят выживанием, если уж так совсем,
да.
Тем, чтобы не сдохнуть с голоду.
Да, если у него все очень хорошо, очень хорошо. Он занят тем, что он с избытком кормит своего барона Пампу.
Про
ему грамота категорически не нужна.
Про поэта, вот наш любимец Эгель Скалагримсон, который загрыз берсерка какого-то или кого там, помнишь,
сначала
рубил, его меч не берет, он его взял и загрыз. И сочинил стих, что для такого дела мне зубов не жалко. Вот я понимаю, да, поэзия уместная.
Да.
Но что-то никто ничего не печатал и вообще никак. Зачем ты?
Непонятно. То я говорю, что все эти ученые люди, это что это такое? Это элемент надстройки.
Угу.
Надстройки над экономическим базисом. Это вот еще один,
да,
скучный вывод. Двигателем прогресса в средние века были не ученые. Они симптом этого прогресса. То есть у вас сегодня производилось тонна зерна, а завтра стали производить 2 тонны зерна, и у вас вместо одного ученого появилось 3. И они вот у вас напридумывали. То есть это симптом прогресса. А прогресс обеспечивал движение не ученых, а производительных сил в обществе. То есть в основном крестьянство, 90%, 95% населения. В меньшей степени ремесленников в городах. Они тоже, конечно, своим трудом эту самую прогресс двигали. Ну, их просто меньше было численно.
Угу.
Они, конечно, были очень важны, но их было меньше. А это первое, второе и третье. А третьим двигателем прогресса были лавочники. Тупые.
Кто бы мог подумать.
Корыстолюбивые, серые, жадные лавочники. Вот 12-14 век – это время складывания универсальной системы европейского обмена, то есть рынков. Рынки позволили, наверное, основные изменения в экономике вообще. То есть все европейские обмены обеспечил движение материальных средств в глобальном смысле. Причем чем дальше, тем глобальнее, в конце концов, это закончилось великими географическими открытиями.
Угу,
вот
угу.
Такая вот фигня. Обмен потребовал повышения монетарной массы, ну просто чтобы тебе не нужно было через всю Европу гонять стадо коров, чтобы обменять там на яблоки.
Угу.
А продал коров, взял денег, поехал там не яблоки, купил яблок, вернулся обратно. Вот как-то так. Через повышение монетарной массы стала выгодной просто денежная оплата труда. То есть, опять же, не натуральная оплата труда, а денежная оплата труда так стала просто проще и выгоднее. Таким образом, способность к труду стала товаром, то есть продуктом, поступающим через обмен, в данном случае на деньги. И таким образом всеевропейский обмен уничтожил феодализм и породил капитализм. Вот и все. Вот это лавочники обеспечили. Потому что лавочник.
Какая мерзость, а?
Это же не спекулянт в нашем понимании. Хотя, конечно, она занимается спекуляцией, безусловно. О чем есть десятки античных и средневековых трактатов. Потому что, ну, это по понятию феодала очень низкое занятие. Потому что ты поехал в Антиохию, купил там, скажем, шелк по 10 рублей, а приехал в Венецию и продал его по 100. И на эти 2% живешь. Ах ты ж паскуда какая. То есть, по мнению всех вообще теоретиков, которые имелись и в античности, и в средневековье, ты купил шелк за 10 рублей, угу. Приехал, ну там, не в Венецию, в античности Венеции еще не было.
Не
ну,
важно.
Ну хорошо, в Венецию, приехал ты в Венецию и потратил на перевозку 2 рубля. Итого он тебе стал стоить 12 рублей. Значит, продавать ты его должен, падла, за 12 рублей. Вот то, что ты там себе нажить собираешься, да тебя убить за это мало. Вот мягко говоря. И феодалы просто конкретно всеми силами долго тормозили это дело. То есть продавать с маржой как какую ты хочешь, угу. Которая тебе почему-то кажется справедливой, ты не мог. Потому что тебе местный господин скажет: слышь, ты козел.
Мразь, блядь.
Продавать ты будешь только так, как да, я скажу.
Да.
Причем сначала мне.
Видный экономист.
Вот.
Даст совет.
Так нет, он в самом деле видный экономист, потому что ведь этот же человек, если он 3 раза так съездил, ну вот богаче, чем он. Так значит, нужно ему не давать торговать, это во-первых. А во-вторых, следующий шаг – взять торговлю под крышу, ага, под свою, ага. И торговать уже самому.
А ты привози.
А ты вози, вози, давай, давай, вози.
Возьму по 13.
Да, да. Вот лавочники, крестьяне и ремесленники – вот это те, кто изменил вообще облик мира, не поэты, понимаете? И не профессора университетов. Вот. Та самая тупая серая масса, которую так не любит автор, вот она это все изменила. Кстати, насчет тупости. Маленький пример. Есть такой город Флоренция. Там в районе Сан-Лоренцо где-то в 12 веке поселились некие тупые серые лавочники, которые занимались торговлей медицинскими всякими товарами. Аптекари, короче говоря. Угу. Аптекари.
Медичи.
Да.
Таблеткины.
Медичи. Слегка забогатели, занялись ростовщичеством. Еще сильнее забогатели. Потом случилась великая чума, но так получилось, что у них меньше всего людей умерло в роду.
Угу.
У них 50 человек взрослых осталось по окончании черной смерти. Ну и все. Неизвестно. Около 50 взрослых человек у них осталось. Ну и все. Они самые богатые, самые многочисленные. И через некоторое время, ну вы знаете, что Медичи управляли всей Тосканой.
Угу.
Они даже герцогами стали в итоге. Это тупые серые лавочники. Вот так. Лоренцо великолепный.
Да.
Козимо старый, Козимо, и все остальные прекрасные люди, которые, собственно говоря, потом содержали у себя при дворе толпы философов, поэтов, писателей и так далее и тому подобное.
Ну, я о чем и говорю.
Да.
Лавочник, собственно, это основа процветания интеллигенции. Они же на все ваши трубы деньги дают.
Не,
как можно к ним настолько неуважительно относиться?
При феодализме еще, конечно, феодал.
Неважно, все равно лавочник основа всего. У него бабло, он хочет его на тебя потратить, так будь счастлив. Приводил отличный пример, как разъезжая по Франции, добрые люди отвезли меня в Фонтенбло, а возле него такой городишко Барбизон. Из Барбизона происходит Барбизонская школа живописи.
Да.
Там Стивенсон что-то там лежал в койке, писал не «Остров сокровищ», но что-то писал Стивенсон. Вот. Ну и там, соответственно, домик, где эти художники, там гостиница, где они там столовались, какие-то картинки нарисованы на щекотурке, там все как положено. А в чем смысл-то? А смысл в том, что королевский двор взял и съехал в Фонтенбло, а пацаны за ними следом, потому что это клиенты. Это они платят деньги. И то, что школа живописи Барбизонская оттуда развилась, так это потому, что двор деньги давал. Вы могли тут это, зарабатывая бабло, еще свои усилия тратить на что-то другое. А не было бы бабла, хер бы вам, а не Барбизонская школа. Ну и как после этого этих людей? Какое-то детство, понимаешь?
Хочу, чтобы все было хорошо.
Да,
хочу,
да.
Чтобы все было хорошо.
А вы все плохие. Нет, не плохие. Без них ты жить не сможешь, блин.
Вот все это, то, что описано, оно может существовать только благодаря магии. Поэтому я говорю, что это фэнтези. Магия там почему-то не упомянута, но вообще-то все это может существовать только по какому-то волшебству. То есть какой-то неописанной силе, которая вот выправляет все так, как хочется авторам.
Угу.
Потому что в материальном мире ни в каком этого быть просто не может. про крестьян там не сказано вообще ни одного слова, ни одного. Кроме там, опять же, этого упоминания, что остатки разбитой крестьянской армии в Гниловражье, которыми там руководят Дон Кси и Пертопозвоночник. Да, кстати говоря, с диагнозом, что эти пощады не знают. И если Будах к ним забредет, вот тогда ему точно конец.
Съедят.
То есть про крестьян думают тоже очень хорошо, судя по всему. Вот эти прогрессоры, в кавычках так называемые, да, они, конечно, не прогрессоры, но я их так пока буду называть, они очень элитарные, потому что вот товарищ главного героя, барон Пампа, он очень богат, при этом почему-то вот, да, мил главному герою, донору Мати, при этом он бухает, лупит по мордасам, всех, кого хочет лупить по мордасам, причем иногда кровь пускает, опять же, не стесняясь, его только вот донору Мати иногда удерживает, потому что ему это лично неприятно, когда кого-то режут при нем, а вообще-то он людей убивает там только это…
Шуба заворачивает.
Ну. И откровенно ведет себя просто как скотина.
Да.
Потому что вот первый раз, он, когда заехал на страницы книги в Арканар, что они там устроили-то вдвоем?
И как там, об доспех лязгнул кинжал. Ну, наконец.
Ну, наконец.
Чем... Это мне сразу напомнило художественный фильм «Трейнспоттинг», где там этот Бэгби, помнишь, кружку пива
выбросил? Раз, раз.
То же самое. Скотина, типичная скотина.
Причем сначала он докапывается. Ладно, эти самые серые, которые там есть, офицеры, они какие-то плохие, допустим. Но докапывается он вообще до всех. Он просто сел в кабаке и принялся докапывать всех окружающих. Это еще описано так, как будто это что-то хорошее. Вот вы попадитесь такому человеку.
Прикольно.
Сами в кабаке.
Да, потому что он твой друг, он вот такой. Понимаешь, это забавно.
Забавно.
Как это, помнишь, человек с бульвара Капуцинов или как?
Да.
Вы хотите мне что-то сказать? Вам что? Ничего не сказать.
Вот в итоге сотрудникам муэзического НИИ и скотина барон нажрались до скотского визга, устроили до 8 драк, а может и больше. Покалечили кого-то наверняка, учитывая, какие они все в смысле своих физических кондиций, и оба ни хрена не помнят, что было.
Угу.
Что характерно, отлично провели время. И потом, пропив просто все вплоть до поясов и лошадей, упали на руки слугам донору Маты.
Просто красиво, да.
Великолепно, великолепно расслабились. Нет, я, конечно, понимаю, что друзей чаще всего не выбирают. То есть, возможно, такой человек может оказаться в вашем окружении или в окружении кого угодно, вот у Антона этого донору Маты. Ну, почему нет? Но и авторы, и собственно, коммунист Антон регулярно представляют Пампу просто как приличного человека.
А что у него прилично?
Причем как-то, это же не просто приличного. А одного из тех людей, через запятую перечисляя которых, главный герой говорит, что ему стыдно, когда он скопом думает плохо про все арканарское общество. Он же думает, что они все говно. Но, ой, Будах, ой, какая Кирочка, барон Пампа великолепный. И ему делается стыдно, что он плохо про всех подумал. Он не просто приличный, он лучший. Фактически. Во-первых, да, в этом что-то уже с главным героем. Все этого достаточно. Ну, во-первых, это феодал, он представитель высшего эксплуататорского класса. Во-вторых, у него уже которое поколение в Лене, серебряные рудники. Работа в серебряном руднике – это пипец.
Верная смерть.
Это просто человек, там у него сразу жизнь на 30% сокращается. Сейчас-то в забое работать – это, ну, очень сильно не подарок. А в 14 веке? Они же там жили все по 30 лет в лучшем случае. Это... Причем, да, заметьте, это рудокопы, которым он ничего не платит. Он барон, феодал, это крепостные рабочие, так называемые. Как у нас на Урале были к заводам приписаны крепостные крестьяне, которые там пахали. Вот так у него крепостные работники рудокопы. Они не получают денег, возможно, кроме каких-то специально приглашенных маркшейдеров образованных. Вот как... они могут.
Как же так? Евгений Ройзман нам подробно объяснял, что на Урале никогда очень... не было крепостных, поэтому там такие свободные люди, как он, живут.
Очень смешно, конечно. Поэтому, когда мы читаем эти вкусные, шикарные описания, как барон Пампа ко всем заводился подраться, вот нужно понимать, что за Бухачем и драками барона Пампа стоят поколения уморенных фактически рабов.
Этого замечательного человека.
Так да. Точно.
Которые обеспечили ему такую возможность.
Вот когда они все пробухали, радостно хохоча оба, вот нужно понимать, что барон Пампа не сильно расстроился, а почему-то просто потому, что ему и коня, и пояс, и все, что там еще пробухал, ему немедленно все восстановят его рабы.
Угу.
И то, что при этом кто-то умрет, ну, подумаешь,
Делов-то.
Делов-то на копейку. Сколько стоит лошадь по меркам 14 века? Ну, как сейчас, очень серьезный автомобиль.
Майбах, да.
Вот. Это, то есть, значит, что это жизнь одного человека примерно столько стоит.
Угу.
Вот, то есть, он только что пропил жизнь человека. Просто пропил. А мы такие, как широко гуляет. Вот, кстати, про поколение. Он же там не сам этим рудником завладел, потому что он такой великолепный, ему король за его подвиги в Ленэте выдал. Это его предки завладели. А он просто, как старший сын, получил майорат. Это паразит. Настоящий, химически чистый паразит. Он на войну не ездит.
Угу.
Он только ездит бухать, лупить всех там по кабакам, ну и прекратно себя чувствовать.
Получает удовольствие.
Да. То есть, на самом деле, вообще-то, судя по поведению барон Пампа, он точно такой же серый, как ненавидимые серые. Только он красиво одет, у него здоровые зубы все и усы вот такие вот. И он их не любит, потому что он благородный. Все. Отличия на этом заканчиваются. Те же тоже всех лупят. И этот лупит. А чем они отличаются?
Ничем.
Вообще. Все прочие друзья у Дона Руматы, ну или так, кому он просто симпатизирует, опять же говорю, элита. То есть вечный бунтовщик Арата-Горбатый. Кстати говоря, один из немногих, с кем главный герой, казалось бы, разумно разговаривает. Он там просит у него лазера подарить, ну, как он говорил, молния. И гвинтокрыл, железную птицу. Чтобы он стер с лица земли все замки и крепости всех кровопийц. В зоках там армии и так далее. И что эти молнии никогда не падут в плохие руки, потому что его-то руки точно хорошие.
Ага.
Вот. И как только мы всех победим, я вам все это обратно верну, забирайте. Вот. Ну, а Румат думает про себя, что сейчас ты победишь, и все твои соратники тут же воспроизведут все, что было раньше. Потому что ты им землю-то раздашь, а зачем им земля без крепостных? Они тут же назначат крепостных. Опять немедленно. В общем-то, мысли вполне грамотные.
Да.
Но действие. Румата его снабжает бабками, он ему золото дает. Этому Арате Горбатому золото. Это то же самое, что лазер. Какая разница-то вообще? Вот какая разница? Потому что если он просто от него откупается, ну, чтобы совесть была спокойна, так он просто Румата, он никакой не коммунар, он скотина и пидорас. Вот по-простому. А если он сознательно дает ему много денег, чтобы он победил, ну так он сам только что описал, что будет, когда это Арата, у которого в голове просто пусто, он ничего не знает. Что будет, когда он победит. Причем он даже не пытается этого Арата хоть как-то образовать. Ну, зная, что человек буйный, энергичный и все равно будет заниматься вот тем, чем он занимается, в любом случае. Значит, ему нужно, ну, хоть на пальцах в виде сказки рассказать, как нужно себя вести, когда ты победишь, и какие цели нужно ставить. Он не, даже в мыслях нету главного героя никаким образованием заняться этого человека. Нужно заметить, что и Румата, и все земляне, вот все эти историки, они погружены в пучины матерого идеализма. Причем вот не просто идеализм. Какого сейчас скажу? Вот они смотрят только на передовых деятелей истории. Неважно, это Дон Рэба, ну, это передовой, но мерзавец. Или там Будах, вот передовой, но и хороший одновременно. Вот у них экстренное совещание. Тебе нужно было убрать Дона Рэбу, сказал вдруг Дон Кондор. То есть как это убрать? На лице Дона Кондора вспыхнули красные пятна. Физически Румата сел. То есть убить? Да-да-да, убить, похитить, сместить. Заточить надо было действовать, а не советоваться с двумя дураками, которые ни черта не понимали в том, что происходит.
Вот это да, историки.
То есть историки с высшим образованием серьезно полагают, что устроение одной личности хоть что-то принципиально изменит, но вот с Рэбой они опоздали.
Давайте царя убьем.
Не, ну хорошо. А если бы они не опоздали, они бы его сместили, ну так а там же был бы точно такой же Рэба, только в другой. Его звали бы Бэра. Или Эбер. Ну какая разница?
Рэбе.
Рэбе. То есть это не просто идеализм, это субъективный идеализм. Самая тупиковая, упадочная ветвь философии, которая только в принципе может быть. Что мы, кстати говоря, и видим вот в диагнозе Дона Руматы. Я так много говорил вам об этом раньше, что хватит и минуты. В полном соответствии с базисной теорией феодализма. Это самое заурядное выступление горожан против баронства, он перевел взгляд на Дона Гуга, вылилось в провокационную интригу Святого Ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии.
Пипец.
А вот это уже даже не идеализм, это просто идиотизм. Феодально-фашистской. Да спасибо, что не первобытно-капиталистической. Или рабовладельческо-социалистической. Ну что ты несешь вот вообще? Как Аркаша и Борис, и Боря Стругацкие умудрились такой писанины закосить под видных мыслителей. Это же вот, это не в США печаталось для тупорылых потребителей гомиксов, это в СССР печаталось. Как они прошли через Редсовет? Вот как только я прочитал бы на месте Редсовета про феодально-фашистскую агрессию, вот рукопись, казалось бы, ровно там, где и место, в помойке. В макулатуре это не литература для подростков, ни в коем случае, потому что вы сейчас засрете им мозги. Как может быть феодально-фашистская агрессия? Что это за бред? Феодализм – это феодализм, фашизм – это империализм в высшей своей фазе. Ну как это у вас в одном башке-то, черт возьми, а? Кстати, все сотрудники трудятся этого института только на высших чинах. Только. Вот мы там упоминали...
Нет, кто-то там шаманом работал. Ну, хотя
а тоже, что шаман да. тоже, извините, это очень уважаемый человек.
Валяй, да.
В таком-то обществе. Контргенеральный судья, хранитель больших печатей, Дон Румата, это понятно, Румата Исторский, 22-е поколение дворян уже, вот поселенчий герцога Руканского Пашка Гуг, они не могут исследовать общество в поле. Они будут исследовать только элитариев, только они будут специалисты все по кабакам, бледям и шлюхам. Это вот точно так. То есть, исходя из вышеизложенного, я просто не могу поверить и даже допустить, что Аркадий и Борис Стругацкие писали это, потому что они что-то не знали. Они, конечно, имели очень странные представления о реальности, но все-таки они это образование имели. И писали они, конечно, никакую не фантастику в данном случае про другую планету. Писали они про свою планету.
Угу.
И то, как они хотели бы видеть, чтобы оно все было устроено. То есть понятно, что феодально-фашистское и прочее, это они просто бредили в силу того, что очень слабо разбирались хоть в чем-то вообще. Но про то, что вот элитарии должны управлять обществом, это столько десятков раз высказано на странице книжки, что понятно, что именно об этом-то они мечтают, что интеллигент, образованный человек, вот он должен. Он должен управлять всем, вы понимаете? Вот
я тебе еще страшное скажу.
Только так.
Когда я был маленький, один мой товарищ мне сказал, ты в книге ничего не понял, они евреев спасали.
Евреев. Вот это я считаю, что да. Сама книжка-то как называется? «Трудно быть богом». И, повторяюсь, тема этого личного божества, она всю книжку продолжает, что как трудно богу жить среди говна вот этого. Но, прошу прощения. Если бы они писали про настоящего этого коммунара, он бы такого даже подумать не мог, потому что это просто люди.
Да.
Они, внимание, ни на миллиметр не лучше и не хуже, чем этот Антон. Они, как и Антон, выращены в географических, материальных, общественных условиях, которые формируют вот такого человека, которому нужно знать ровно столько, сколько он знает. Потому что если бы этого Антона отправили бы в плен к арканарским крестьянам на посевную, он бы там со всеми своими охеренными навыками тоже бы точно бы не блистал. Ему бы сказали, ты же просто дебил.
Да.
Братан, что ты делаешь? Уберите его отсюда, потому что он нам сейчас испортит все.
Ну, для них он клоун.
Просто. Конечно, это просто клоун обычный. Причем, возможно, вредный клоун. Потому что сейчас он там сломает топор, испортит зерно, ну что еще?
Всячески гадит.
Да, сорняков там вместо картошки накопает. Ну как так-то?
Я тебе рассказывал, у меня есть книжка «Шлиссельбургский Робинзон». Про
да.
такого нашего гражданина Новорусского, как им разрешили сеять огород, и он посеял лук, посадил, точнее, луковицы.
А, вверх ногами? Да,
очень скоро выяснил, что вверх ногами. Я представляю, как там охрана из крестьян на это смотрела и угорала, блин. И никто ведь ничего не сказал, что характерно.
Вот, то есть, пожалуйста, он ничуть не лучше. Он не бог никакой, он тоже человек и нормальный, повторяю, если вот не поражен этим элитарным сознанием человек, коммунист, что думает про этих инопланетных оборванцев? Ну просто а ты сам такой же был 5 поколений назад. Вот точно такой же. А может быть и не 5, может быть 3 или 23, ну какая разница? Ты просто тебе повезло родиться в обществе, которое вот эту стадию уже минуло, но в своей стадии они тебя не тупее, ничуть, они знают меньше. Но уверенность в том, что ты можешь чем-то управлять, потому что ты больше книжек читал, вот она, конечно, поражает. От того, что у тебя в твоей области, которая тебе почему-то интересна, ты дохрена знаешь, ну так ты в другой области знаешь меньше. Ну, родной, ты, будучи переводчиком с японского, кстати. Да. Товарищ Акунин, привет. Чхартшвили тоже еще один видный переводчик с японского. Да, да. Коллега, так сказать. От того, что ты больше знаешь, того, что ты больше знаешь про японский перевод, так ты про, например, про сельское хозяйство меньше знаешь, или про рыбную ловлю, или, я не знаю, про программирование. А программист, да не знаю, или там кузнец знает тебя больше про кузнечное ремесло, а слесарь про слесарное. И мы сейчас будем мериться, так сказать, у кого это знание длиннее. Ну, мерьте со своими переводчиками с японского. Это ваша поляна. Давайте выясните там, кто лучше, больше, толще и ценнее переводит.
Ну, наверное, ловок как переводчик.
Я не знаю, я не в курсе. Стругацкий, вот «Повесть Исицуна» была отлично, да, на мой взгляд, переведена. Я опять же не могу сравнить с японским оригиналом, но все говорят, кто может, что отлично сделано, прям очень хорошо. Но это же ни к чему не обязывает окружающих. Ты просто вот, да, разбираешься о своем, тебя выучили на прибавочные средства, которые произвели вот эти самые люди трудящиеся, которые, возможно, меньше тебя разбираются в японском переводе и не так складно изъясняются.
Ну да, ну допустим, ты мегапианист, допустим, мы очень любим мегапианистов, которые играют там, они прекрасно разбираются в музыке, например, великолепный исполнительский талант, значит ли это, что ты понимаешь, как рулить государством, например, или хотя бы, наш любимый пример, хотя бы взводом пьяных солдат, это требует совершенно других навыков, совершенно других компетенций, знания и приемов рукопашного боя, без этого нельзя, ну, для меня это вообще загадка, ты знаешь, я…
Как показывает, извините, практика? Умение хорошо играть на пианино, или совершать ловкие переводы, или писать тексты, или играть, например, на сцене, не значит не только то, что ты управлять взводом солдат не сможешь, а даже автомобилем управлять не
или сможешь. Самим собой.
Это же автомобилем же, как-то ни странно, тоже учиться надо управлять. А то, что ты умеешь играть на пианино, не значит, что ты умеешь управлять автомобилем.
С изначально, так сказать, первого момента попадания в интернет, ну, сначала-то так не было, только потом дебилы подтянулись, блин, сначала там была толковая техническая интеллигенция, люди безо всяких иллюзий, ну, а потом потянулись всякие, это ж обалдеть можно, то есть ты прочитал три книжки, и на основании этого ты считаешь себя лучше окружающих. Это что ты? Для меня загадка. А вот что тебе поделись? А что тебе дает прочтение произведения «Мастера и Маргарита»? Тогда вот с ней все носились, там массово печатали, все читали, все в восторге. А что это тебе дает? Вот поделись, вот расскажи. Я вот могу сказать, что дает и что тебя отличает от окружающих. А. Железная дисциплина. Б. Производительность труда и качество оного. Вот это да, это тебя от окружающих отличает. И в этом аспекте ты лучше их. Хорошо, прочитал ты книжку. И что? Ты из этого что-то понял? Что можно понять из «Мастера и Маргариты»? Для меня загадка.
Я, например, очень много там понял.
Ну, я не совсем про это имею в виду. Ну и что? Жизнь твоя от этого как-то изменилась? Может, ты стал дисциплинированный? Стал лучше и больше работать, выдаешь продукт мирового качества? Нет, они все, кто вот этим занимается, они все трепачи, бесполезные трепачи, только сотрясение воздуха и какое-то постоянное недовольство окружающими, страной, миром, нытьё, блин, ну и чё? Ну, прочитай еще две книжки, и ты все равно лучше не станешь. Они, повторюсь, даже собой управлять не могут нормально. Возьми любого, как это, химически чистый экземпляр. Может, ты замечательный семьянин? Да? Ну, там, 5 жен поменял, 8 детей где-то там брошено. Как это у вас в ваших кругах принято? Нет. Что ты тут лекции какие-то читаешь? Может, ты создал там какой-то, я не знаю, коллектив, который производит невероятный продукт? Нет. Только собственные... Высеры публикуешь, ну тоже как-то странно. Откуда наглость?
Я же говорю, это субъективный идеализм. Вот из этой философии проистекает наглость, потому что, ну, если ты субъективный, так ты только про себя.
Так точно.
Ну или про какие-то отдельно взятые тебе нравящиеся личности. А идеализм, так ты не от материи думаешь, а от идеи. То есть у тебя сначала твоя идея, а кроме нее ничего нет. А идея-то какая? Так что мы лучше всех.
Да.
Ну, извините, не мы сначала, я.
Да.
А потом уже вот они.
А все остальное это натуральное, нам известный комплект. Глобус и сова.
О.
Да. С треском, писком там. Пошла, родимая.
Да, так вот, на мой взгляд, если перейти к окончательным выводам, и данная книжка, и в принципе Аркадий и Борис Стругацкий – это очень переоцененные литераторы, очень, потому что, да, повторюсь, да, конечно, они буквы складывали очень ловко местами, в данной книжке я её просто с трудом читаю, честно говоря. Правда, опять, что с трудом, я недавно Гюзель Яхину прочел. Поэтому давайте-ка я сейчас лиску хватанул без труда.
Да,
по сравнению с Гюзель Яхиной все пишут просто замечательно. И мне, конечно, кажется, что это связано было с отсутствием контекста некого. Потому что да, в Советском Союзе очень много печатали, просто невероятное количество текстов самых разных, научных, художественных, любых вообще текстов, там сотнями тысяч наименований. Это было, несомненно, хорошо. И там при этом присутствовал очень серьезный, конечно же, цензурно-редакционный фильтр. И это тоже было очень хорошо. Но Аркадий и Борис Стругацкий считались великими литераторами только в своем контексте. Потому что сейчас, когда кто угодно в интернете может напечатать что угодно, мы увидим людей, которые, в общем, там, в среднем примерно ничуть не хуже складывают слова, да в любом ЖЖ.
Да.
Это ничего удивительного. А мысли при этом у этих словоплетов могут быть такие же интересные, а может быть еще интереснее. То есть это все было связано, конечно, с отсутствием информационно-текстового поля, которое мы имеем сейчас. Повторюсь, любой может написать, любой может прочитать все, что угодно, где угодно. Вот. А сам жанр, конечно, в котором они вот в данном случае работали, жанр засланцев. И эта книжка из-за своей огромной популярности, она дала целое, вот, рождение целому направлению отечественной литературы про засланцев и через запятую попаданцев. Ну, конечно, попаданцев еще Марк Твен когда-то выдумывал, но это «Новая жизнь», да, называется. Да. «Новая жизнь». И, конечно, сама идея такого рода очень благодатная, потому что можно показать взгляд современного человека на прошлое какими-то метафорическими словами. Ну, потому что прошлое описывать изнутри сложно, чтобы так современный человек его понял. А вот как некую эволюцию, да, ее показать можно именно взглядом со стороны. И любая современная лексика там не будет казаться чем-то странным. Ну, просто современный человек, попавший куда-то, об этом рассказывает нам. Но, однако, посмотрите, за редчайшим исключением все эти попаданцы и засланцы оказываются вслед за Доном Руматой какими-нибудь еще донами. Вот какую книжку не возьми. Попадает, значит, какой-то мега уже готовый, мега бизнесмен, доктор всех наук и обязательно бывший спецназовец, например, в прошлое, например, в сознание великого князя, генерала-адмирала флота Российской империи Алексея Александровича, и давай, короче говоря, улучшать все вокруг. Ну, потому что у него возможностей очень много. Скажите, пожалуйста, а почему ты не попадешь в сознание, например, умирающего от сифилиса 60-летнего крестьянина, которому жизни осталось 2 года, вот тут-то ты наулучшаешь. Вот это было бы на самом деле интересно почитать. Как ты вот будешь в такой ситуации себя вести и действовать?
Никак.
Ну вот, понимаешь, а вот у нас все сейчас элитарно попадают обязательно попаданцы и засланцы, и попадают, и засылаются вот в какие-то верхи общества, и там немедленно учат Сталина, Николая II, Петра I, Ивана Грозного. Как им взять сегодня поделить?
Как их не учить-то, бестолковых, ёлы-палы.
Но я со своей стороны, то есть мой любимый тезис, автор пишет сам про себя, это типичное подтверждение, то есть вот на бумагу излито содержание голов творцов. Вот такое у них содержание. Ни хера не понимаю ни в чем. Хочу всего хорошего против всего плохого. С тех пор, обращаю твое внимание, не поменялось абсолютно ничего. То есть это длинно изложено, коротко оно вот так. Ну, чушь, обидно, черт возьми.
Ну, опять же, в 11 лет,
да,
оно мне вообще нормально, за какими-то редкими смутными ощущениями, которые в диссонанс входили со школьной программой. Не, ну учителя-то они тупые, это же понятно.
Да.
А вот это ж писатель.
Другое дело.
Совсем другое дело.
Да, да.
Марья Ивановна написала 150 тысяч экземпляров. Нет, а вот эти написали. Они явно умнее. Поэтому, конечно, да, некий диссонанс был, но в пользу Стругацких строго. А потом это уже считать просто невозможно.
Да. Увы.
Ну и применительно к кино, то есть тут Стругацкие себя ассоциируют, понятно, с главным героем, а в кино гражданин Герман себя ассоциировал. То есть пока он, как говорил Ермольник, чтобы он никак понять не мог, чего от него Герман хочет, а потом до него дошло, что это он Германа должен изображать внутри вот этого говна. Вот, это богатый, Герман в говне.
Богатый внутренний мир.
Да, богатый внутренний мир. Кино я смотрел как Одиссей, примотанный к мачте, 3 дня. Потому что это невозможно за один присест осилить. Говно чудовищное, просто чудовищное. Смотреть только в энтомологических целях, дабы понять, что там вообще в башке у творца. И то крику было, ты помнишь, там аж Умберту Эку подтянули.
Да.
О-о-о, кричал Умберто Эко.
Пересчитывая деньги другой рукой.
Да, да, вот это да, вообще. Ну и что? Ну вот прошло там полгода, никто и не вспоминает, и никогда
и нечего там вспоминать.
Помнит, потому что вспоминать нечего.
Я на просмотр пошел со своими друзьями-реконструкторами, многие из которых там снимались местами, включая меня. С собой мы взяли по 0,7 вискаря каждый.
Пришли подготовленные.
Вот, нет, мы пришли не подготовленными, но уже со средствами подготовки. Ну и где-то через полчаса фильм заиграл совсем другими красками. Абсолютно.
Вот так его и надо смотреть. Спасибо, Клим Савлович.
Стараемся.
Вот так вот. Читайте хорошие книжки.